Здравствуйте, мы Павел Унучик и Алена Шестакова. Радио «Лемма», утреннее шоу «Город Владивосток».
Мы считаем, что утром самое главное – дать слушателям хорошее настроение, а также информацию для размышления. Именно поэтому в нашей программе есть развлекательные рубрики и конкурсы, а другая часть нашей программы посвящена достаточно серьезным разговорам.
Мы часто приглашаем в студию компетентных гостей, с которыми обсуждаем разные темы и на эти темы спорим.
Один из таких эфиров представляем вашему вниманию. В нем шел разговор о спасении диких кошек, леопардов, о том, как сохранить их популяцию на территории Приморского края.
Первая полоса. Актуальная тема в эфире.
Доброе утро, друзья. 9 часов и 14 минут во Владивостоке. Шоу «Побудительный мотив» на радио «Лемма» продолжается. Сегодня мы в третьем часе традиционно обсуждаем актуальную тему в эфире. О том, какая будет тема, говорили мы еще в начале сегодняшнего эфира. Ну, напомню, что сегодня у нас праздник. Такой памятный день.
Мы — это Павел Нучка и Алена Шестакова. А сегодня Международный день биологического разнообразия, который провозгласила Генассамблея ООН на основании Конвенции о биологическом образовании. Конвенцию, кстати, подписали ровно 20 лет назад.
День в день,
да. Ну и, казалось бы, с одной стороны, очень, конечно, праздник большой, такой, значение общемирового.
Да я бы не сказал, нужный. Что это прям праздник.
Ну, хорошо, день...
Знаковый. День внимания.
Но при этом, казалось бы, какое отношение каждый из нас имеет там к биологическому разнообразию, это все дела людей от науки.
Ты и я тоже биологическое разнообразие.
Да, не вопрос, конечно. Но это немножко другое биологическое разнообразие, да, в пределах вида Homo sapiens. Есть еще невероятное многообразие видов форм животного мира. Впрочем, по результатам исследований, ежегодно на планете Земля нашинская исчезает как минимум 3 вида растений или животных. И, как известно, многие виды сейчас находятся на грани исчезновения.
Просто вдумайтесь в то, что сейчас... Вот в данную минуту, возможно, исчезает один вид. Кстати, из десятки исчезающих видов на территории нашей страны 6 животных обитают на Дальнем Востоке, то есть больше половины. Это красный волк, дальневосточный рыбный филин, японский журавль, который вымирает из-за сельскохозяйственной деятельности, да, человека. Далее идет ларга, ее еще называют пестрой нерпой или пятнистым тюленем. Популяция этих животных в мире сейчас насчитывает примерно 230 тысяч особей. Всего-то ничего для мира. Потом, конечно же, амурский тигр.
Да, которого сейчас в нашей стране остается около 500. Ну и самый редкий вид, который находится на грани исчезновения в Приморье, это, понятно, дальневосточный леопард, которого у нас, ребята, внимание, осталось менее 5 десятков. 50 особей и все. Нигде.
И больше нигде
все.
Его нет.
Больше нигде
только наш.
Нет.
Сегодня, кстати, в студии 2 гостя. Один из них человек, который, ну, не побоюсь этого слова, знает о леопардах практически все.
Наверное, лучше всех на планете, однозначно.
Лучше нас, точно. Это кавалер Ордена Почета России, сотрудник Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы Василий Солкин, создатель 7 фильмов о леопарде и его сохранении, в том числе легендарного фильма «Пятнистая семейка». Доброе утро.
Да, доброе утро, Василий. Как еще называют это, реалити-шоу.
Реалити-шоу, да, наши коллеги так это называют. И еще в гостях директор национального парка «Земля леопарда» и заповедника «Кедровая падь» Андрей Бородин. Здравствуйте вам.
Добрый день.
Доброе утро, Андрей. Да, рады вас приветствовать. Огромное спасибо, что вы откликнулись и пришли, потому что действительно эта проблема, этот вопрос касается каждого, как бы там ни говорили.
И проблема не именно сегодняшнего дня, потому что у нас такая дата на календаре, а проблема предыдущих лет. И, возможно, ближайших тоже.
Да, 249-8808, дорогие друзья, телефон прямого эфира, присоединяйтесь к нашей беседе, потому что действительно исчезнет леопард или нет, зависит, ну, наверное, и от каждого из нас в том числе, что мы лично можем предпринять, почему так происходит и вообще, что привело, да, к таким печальным последствиям. Хочется разобраться за вот этот час до 10 утра. Андрей, Василий, по вашему мнению, вот если ничего не предпринимать сегодня, хотя понятно, что шаги идут, да, процесс идет, если ничего не продолжит, никаких мер. За какое время исчезнут с лица земли оставшиеся вот эти 5 десятков леопардов? Андрей.
Что скажете, Андрей Васильевич?
Да.
Я думаю, что это произойдет гораздо быстрее, чем нам кажется.
То
есть,
вот как кажется,
не
обычно
принимать никаких мер, если, допустим, упразднить национальный парк, который был недавно создан, ограничить там территорию заповедника, хотя она совсем небольшая, всего 18 тысяч гектар. Я думаю, что он исчезнет достаточно быстро, но в течение 10-20 лет, наверное, точно.
А исчезнет по естественным причинам или все-таки человек?
Это не естественные причины, естественно.
Нет,
естественно-неестественные.
Да. Это человек, это антропогенная нагрузка. Мы выдавим его с его территории, это безусловно.
Но он, собственно, и так уже загнан в угол. То есть, если раньше он обитал по всему южному сихотэ-оленю, Сейчас ему осталось, ну там, я не знаю, двушка, по нашим понятиям, на все 50 оставшихся зверьков. Дело в том, что, с одной стороны, если раньше мы там 10 лет назад говорили, их осталось только 30, сейчас мы говорим, их осталось только 50, вроде как есть повод сплясать кукарачу на столе, да, потому что такая большая радость, их стало больше. На самом деле 50 – это также катастрофически мало, как 30. И вот я немножко буду оптимистичнее, да. В этом году стартовала, наконец, программа, подписана она президентом, реинтродукция леопарда в Южный Сихотэ-Олень, Лазовский, Ольгинский район.
Реинтродукция – интересный термин, но непонятный для...
Ну, это возвращение как бы леопарда в его исторические, на его историческую родину, там, где он когда-то обитал. Если нам удастся... Программа безумно амбициозная, никто в мире ничего подобного не пробовал. Если нам удастся создать вторую популяцию, вот тогда можно будет вздохнуть спокойно и уходить на пенсию.
Василий, уходить пока рано и, понятное дело, невозможно, а вам-то уж точно запрещено. Какие, вот так вот буквально эпизодически, какие причины, коротенько, какие причины привели вот к той плачевной ситуации, которую с леопардом мы имеем сегодня? А причины мы имеем такие последствия, что наши дети уже, да, на нашей памяти, даже на нашей с вами еще жизни, может леопарда не стать вообще.
И они узнают о леопарде только благодаря книжек, вот этому реалити-шоу.
Да. Какие, кстати, очередная серия, ребята, смотрите, на всех каналах очередная серия вышла, правильно, Василий?
Да.
Да. Какие причины? Вырубка лесов, пожары, браконьерство?
Вырубка лесов, пожары, и давайте будем помнить, что в отличие от тигра, леопард очень долго оставался, формулировка была такая, вредный для сельского народного хозяйства хищник.
А то чем он вреден?
Подождите, когда была введена вот такая постановка?
Да на самом деле только в 50-е годы на него была запрещена охота. А до этого на него не просто была разрешена охота, его положено было истреблять за то, что он нападает,
Василий,
на пятнистых оленей, которые находятся в народном хозяйстве.
А,
которых
вот, разводили, вот этим и вреден.
Да, олени-парки, да, которые существовали, и леопард часто их навещал, естественно, как достаточно свободно место, где можно добыть пищу. И он действительно был признан, да, опасным хищником, который подлежит уничтожению.
То есть до середины прошлого века он истреблялся планомерно?
Целенаправленно.
Да. За это людей хвалили и награждали. То есть мы его физически истребили.
А сейчас пожинаем плоды.
Да, дорогие друзья, насколько я понимаю, у нас есть первый звонок. Давайте выслушаем.
249-88-08, телефон общения. Доброе утро.
Доброе утро.
Представьтесь, как зовут вас?
Меня зовут Елена. Знаете, приятно. Спасибо вам огромное, что вы вообще подняли эту тему. Я, к сожалению, никогда в жизни не видела леопарда нашего живьем, но рада, что он все-таки есть и существует. Но вот то, что я видела живьем, вот обратите внимание, лет 10-15 назад, когда подлетаешь к Владивостоку, все сопки зимой были кудрявые и зеленые. Помните, нет? Такое было. А сейчас, когда летишь, все сопки лысые, там лиственные деревья, которые просвечивают до самого снега, и получается, что они лысые. Вы понимаете, нет у нас уже той тайги, которая была. И я не знаю, остались ли там эти кусочки. Вот спасибо большое этим специалистам, которые сохраняют и национальный парк, и землю леопарда. Но этого ведь так мало. Что происходит? Почему этот беспредел до сих пор никто не остановил? Вот я не понимаю.
Да, Елена, спасибо огромное. Эмоциональный звонок, понятно. Вы знаете, вот тоже сейчас поделюсь небольшой зарисовкой. Есть у меня друг, ездит по краю, и однажды я была поражена. Он показывал фотографии, говорит, тайги нет. И показывает мне на фотографиях лысые сопки. Вы бываете в тайге немного чаще, чем все остальные. Вы там живете, давайте откровенно будем говорить. Фактически огромное количество времени проводите. Тайги действительно нет?
Ну, я начну.
Да, Василий, да, пожалуйста.
Ну, есть еще немножко кусочков, если говорить о юго-западе Приморья, о земле леопарда, то вот узенькая полоска вдоль границы с Китаем, это те самые чернопехтарники, которые когда-то... Если это может остановить, может ли это кто-то остановить? Это продолжается больше 120 лет. И, в общем-то, на месте чернопехтарников, кедровых лесов, остаются деградированные дубники, в которых, собственно, зверькам делать нечего, там кушать нечего.
Ну, пожары происходят, опять же, это, ну, по аналитике, допустим, там, прошлых лет, десятилетий. Сейчас мы речь ведем о естественных пожарах или пожарах в результате деятельности человека?
Все пожары на территории края неестественные. если так можно выразиться. То есть они все возникают по причине человеческой неосторожности. Где-то наоборот целенаправленно люди выжигают, занимаются сельхозпалами и прочим. Где-то это пикниковые там поляны, которые начинают гореть. Это все деятельность человека, безусловно. Естественные пожары, сухие грозы, допустим, как на Камчатке, здесь не случаются. Всегда грозы здесь сопровождаются ливневыми дождями. Поэтому я думаю, что более 90% пожаров – это все по причине человека.
Совершенно согласен.
И это действительно, Василий правильно выразился, это маниакальное какое-то желание. Оно непонятное по одной простой причине – простой логике. Для чего выжигать эту сухую траву, если она никаким сельскохозяйственным способом не возделывается? То есть, если на Кубани, допустим, занимаются палами, чтобы улучшить качество травостоя, но они выпасают, извините, там скот тысячными стадами там, и прочие вещи. Здесь же этого ничего не делается. Для чего? То есть, на мой вот простой вопрос, я как свидетель, можно сказать, увидел, человек выбрасывает горящую ветошь специально для того, чтобы там участок свой якобы облагородить. Он ответил, что это ну так принято у нас. Красиво будет, говорит.
Я вам объясню.
А то, что никто не следит за распространением этого пожара, никто не держит его в границах, никто... Это вообще поразительно.
Подход хороший, конечно.
Я буду... Ну вы представьте, ежегодно этот подрост, весь подстилка, вся лесная, она вся выгорает. Каждый год. Ну, о каком, там, я не знаю, естественном слое может идти речь? Там деградация, она каждый год, естественно, уже подвергается этим процессам, и она деградирует во всех отношениях. А уж в биологическом разнообразии там пустыня просто.
Да, при этом я, как дилетант, я, в принципе, понимаю всю пищевую цепочку. Идет лес, идут копытные, а копытные – это пища для хищников, для леопардов. То есть нет леса, мы как? Нам нужны копытные, надо их не отстреливать, будет пища. Но как появится, откуда возьмутся копытные, если у них...
Популяция, если у них кормовой базы фактически нет. Правильно же мы размышляем с бытовой точки зрения?
Конечно, все в природе взаимосвязано.
Я бы только добавил, я бы отослал наших слушателей немножко в историю. Дело в том, что в тот момент, когда Приморский край заселялся бледнолицами по просьбе государя, им было разрешено выжигать любое количество леса для того, чтобы иметь пашню.
Так мы генетически приучены.
Поэтому мы вот... И вот это вот, как бы, этот царский указ, это царское послабление, как оно?
Из года в год
огненно-подсечного, да? Земледелия. Вот, оно, ну, генетически, не генетически, но потомки до сих пор, хотя Андрей Васильевич правильно говорит, уже не пашен, ни скота, ничего, а полыхает все равно каждый год.
О законе, который приняли в начале года краевые власти, о регулировании отношений в сфере оборота древесины на территории Приморского края, есть у нас материал, давайте послушаем.
Первая полоса. То, о чем говорят.
19 января 2013 года в Приморье был принят закон о регулировании отношений в сфере оборота древесины. Документ определяет порядок организации лесозаготовительной деятельности, устанавливает систему учета оборота древесины, правил приема и перевозки. О том, как работает закон в крае, о его эффективности, а также о единой информационной системе учета, мы надеялись получить комментарий исполняющего обязанности руководителя Краевого департамента лесного хозяйства. Однако в пресс-службе разговор с чиновником постоянно переносили на завтра.
Ну, я сейчас не могу с Грущенко, он выехал. Вот, его директора департамента, он сейчас в командировке, я не могу с ним связаться. Никому поручения не дал, то есть, вот, так что давайте на завтра перенесем.
В новом законе, несомненно, есть положительные стороны, но ситуацию с нелегальной добычей леса это не решит, считает директор Центра по изучению организованной преступности Виталий Намаконов. Краевой закон направлен на создание прозрачности процесса заготовки леса. Сбор информации о происхождении древесины – это успешная мировая практика. С помощью таких данных можно отслеживать территории, где ведется незаконная вырубка. Но с его введением лесопромышленникам приходится сталкиваться не только с бумажной волокитой, но и с бюрократизмом, считает Виталий Анатольевич.
Традиционно для Дальнего Востока характерна высокая криминальная пораженность лесной сферы. И в то же время значительная часть преступлений остается невыявленными. Где-то 50%, а то и 70% к крае лесные ресурсы истощаются катастрофически. Я где-то читал, что осталось на несколько лет буквально. Но что касается преступных группировок, то за них беспокоиться не стоит. Они как раз отличаются тем, что они легко находят новые рынки, новые сферы приложения труда, новые рынки сбыта. И передел сфер влияния обязательно будет. В этом можно не сомневаться.
Ситуация в лесной отрасли Приморья складывается таким образом, что незаконно заготавливается более половины от всего объема древесины. Принесет ли результат принятый закон и насколько еще хватит лесных ресурсов Приморья? Эти вопросы пока остаются без ответа.
Первая полоса. Актуальная тема в эфире.
Вырубка лесов, Василий, по вашему мнению, ну, понятно, да, что она незаконная в большинстве своем. Насколько она влияет и вредит популяции леопардов?
Нет, ну с первых секунд нахождения на Дальнем Востоке Всемирный фонд дикой природы сразу же пытался бороться с нелегальной заготовкой леса. И как бы я затрудняюсь сказать, сколько выступлений, писем, докладов, отчетов было сделано по этому поводу. Вот обратите внимание, каждый год кто-то пытается попасть в последний сохранившийся кусок нетронутой тайги, это русская амазонка, река Бикин. У нас, если говорить о Всемирном фонде дикой природы, как у барона Мюнхгаузена было там, и в 18.00 подвиг, да, или там, в 14.00, так вот для Всемирного фонда дикой природы в годовом плане написано и битва за Бикин, ежегодно мы просто спокойно записываем, снова будет битва за Бикин. Леса-то не осталось на самом деле. И на сегодняшний день уже и, собственно, на уровне президента признано, что нелегальная заготовка древесины в России, в том числе и Приморский край, занимает достаточно неплохое место в топе.
Вы как специалисты что-то слышали? Вообще надежды есть какие-то на этот закон?
Что или этот все... закон будет работать.
Да, или все иллюзия? Как
у нас всегда бывает? Есть надежда, что законы вновь принимаемые будут работать. Но только практика покажет, насколько он действительно актуален и своевременен. Поэтому, безусловно, его полезность, она вот на виду, что называется, и взять под контроль тех же заготовителей, это большое дело. Посмотрим. Практика, только она выявит, насколько он эффективен.
Андрей, в чем смысл сам закона? До вас доводили? Там что-то я слышала, что каждое, едва ли не каждое дерево нужно будет описывать.
До нас не доводили, потому что мы на самом деле мало имеем отношения к рубкам. Uh-huh. И, знаете, нет худа без добра, но на юге Приморья, в Хасанском районе, ценной древесины уже не осталось. Она там уже давно выпилена. Поэтому мы к нему имеем, конечно, опосредованное отношение, но нам в любом случае интересно, поскольку наша отрасль, там, да, там будет произведен, как я понимаю, инвентаризация всей древесины, которая сейчас на сегодняшний день вот по факту в Приморском крае осталась. И...
То есть ее столько, что ее уже можно инвентаризировать?
А ее всегда можно было инвентаризировать. Вы знаете, в свое время Советский Союз отличался очень сильной лесной отраслью, в которой, наверное, были, я не побоюсь этого слова, лучшие специалисты в мире. И государственный учет лесного фонда, обязательная функция, которая проводилась ежегодно всеми организациями, имеющими какой-либо либо отношение к лесу, начиная вот от заповедников как структуры и заканчивая городскими парками. Весь лес был на учете. Поверьте мне, я когда еще, будучи молодым совсем сотрудником, пришел работать в заповедник, это огромные тома, в котором можно поквартально рассказать, какая порода и сколько, в каком объеме в кубах находится вот именно в этом выделе, в этом квартале, в этом месте, понимаете? Это серьезная работа, и она проводилась, чем она была цена, что эти подсчеты проводились ежегодно, регулярно, в течение достаточно огромного периода, и, соответственно, можно было выявить динамику, и Советский Союз огромное внимание уделял лесовосстановлению, нельзя было вырубить там куб леса, чтобы два куба не высадить молодняков, понимаете, и существовала государственная лесная охрана, которая следила за всеми этими функциями, поэтому там это было все сделано на достаточно хорошем уровне. То, что мы имеем сейчас, это лишь такие жалкие остатки на самом деле. Наконец-то, я так понимаю, до всех уровней власти дошла, наконец, идея о том, что к лесу нужно относиться серьезно, поскольку функции вот этой, в том числе и государственной лесной охраны, ну, как бы сейчас сказали, федерального уровня, они все спустились на уровень администрации краев. Сейчас все эти функции и по лесу, и по учету его, и по надзору занимается край. В общем, это хорошо с точки зрения вообще общей политики, да, дают больше ответственности, полномочий власти для края, и край берет на себя ответственность по сохранению, опять же, своих территорий. Но практика, как показала, не всегда есть достаточное количество хороших специалистов и люди, которые в лихие 90-е занимались тем, что наживались на рубке леса, будучи там уже, так скажем, приближенными и давно осевшими на своих местах в краях, не всегда понимают действительно ценность того, чем они занимаются. Ну, поэтому вот мы имеем то, что имеем. Но мне кажется, что любые подвижки, имеющими, так скажем, своей целью улучшить эту ситуацию, они полезны.
Хорошо.
Да. Пусть они, какие-то шаги будут ошибочными, знаете, под лежачий камешек, как говорят, вода не течет. Но в процессе выработается новая стратегия, технология, как это все защитить. Сейчас мне отрадно то, что даже до простых людей наконец доходит, и мы видим, как по стране стихийно возникают вот эти добровольные пожарные дружины, какие-то волонтерские центры, которые вот в эти пожароопасные периоды перемещаются по всей стране, тратят свои деньги на переезд, на питание, на обмундирование, какую-то технику, и оказывают вот эту помощь. Понятно, что это капля в море, что называется, и на самом деле это вопросы и проблемы государства, но, как говорил Владимир Ильич Ленин, пусть революции совершаются снизу, пусть, если до людей дойдет, я думаю, мы в половину уменьшим те риски, которые каждый год возникают. Вот. Мне кажется, знаете, количество и объемы пожаров на сегодняшний день, вот за последние 5-10 лет, которые случаются в России, такого не было, наверное, во времен Великой Отечественной войны, когда горел там фронтами все, понимаете. Мы лишаемся основного ресурса, самого ценного, который есть вообще в России на сегодняшний день. Такого оборота леса и таких ценных пород лесных в таком количестве, как у нас, нет ни у кого в мире. Как всегда, я помню, еще с детства говорили на уроках географии, леса Советского Союза – это легкие планеты. Ну, давайте хоть немножко обратим внимание на эти легкие, и все-таки дышать нашим внукам чем-то придется на этой планете.
Андрей, при этом нам будут бежать и высаживать в тайгу самим деревья эти?
Вот. Да нет, ни в коем случае. Понимаете, да, ведь дело дошло до смешного, даже высаживать уже нечего. Даже материалы для того, чтобы посадить, имея желание, имея на это возможности, мы не можем приобрести материал для того, чтобы этот материал высаживать. То есть здесь же надо просто осознать, насколько это было большой... Это целый спрут был, лесная отрасль, понимаете, где начиналось от учреждений, которые занимались рассадой материала всего лесного, от хвойных пород до ценных пород, там было
все,
да. И заканчивая уже, грубо говоря, людьми, которые этот лес пилили и производили какую-то продукцию.
А где, тот момент, когда это все потихонечку? Как раз 90-е переходят?
Умерла. Да, да, конечно.
Как раз
90-е. Этот момент, извиняюсь, что перебиваю, да. Этот момент называется очень коротко. Новый лесной кодекс, который похоронил российскую знаменитую систему лесоведения. Да. С этого момента все и началось.
И как следствие теперь и популяцию леопардов и многих других животных.
Ну, все в природе взаимосвязано, это, да, мы об этом и говорим, да, что нанести какой-то урон, вред лесу, это в первую очередь подвергнуть риску тех животных, которые в нем обитают, потому что все эти пищевые цепочки взаимосвязи настолько тесные, настолько они переплетены, что, нарушив какую-то одну, можно потерять целый вид, понимаете. Есть у Рэя Брэдбери замечательный фантастический рассказ про бабочку, которую в будущем наступит. Изменили прошлое окончательно. Поэтому, знаете, аналогия очень, на самом деле, правильная. И с природой точно так же.
Видимо, когда мы, люди, влазим в лес, незаконно вырубаем, поджигаем его, именно поэтому, наверное, хищные животные выходят в люди. Вот сколько, наверное, месяца два назад появился ролик, где леопард вышел в деревню, на один из дачных участков забрел, но его спугнули. Да, это тоже, да, следствие?
Ну, почему люди, звери дикие выходят к людям? Это исключительно причины, значит, отсутствия питания. Либо этот зверь ранен, не может добыть себе пищу естественным путем, ему приходится идти вот добывать ее там, где это гораздо легче, хоть и опасней. Выход к людям – это всегда, значит, какая-то угроза, значит, что-то там не так в лесу, раз он пришел к нам. Поэтому, ну, это как сигнал, конечно.
Здоровый, сильный зверь никогда не пойдет.
Ну, вот в этом ролике конкретном, да, там явно зверек молодой, который только-только был послан мамой, ну, типа там, выпускной бал.
Это мы сейчас говорим о свежем ролике реалити-шоу «Пятнистая семья».
Нет.
Нет, это
вот... А, в ролике, тот который ролик, вышел. Который был, все, поняла. Который вышел
с людям. Телефоном. Да, да, да. Вот, то есть зверь явно молодой, угу. Там, типа, 3 дня после выпускного бала в средней школе. Это первые его шаги самостоятельные, без мамы. И получается, что в окрестностях этого кордона он так и не смог ничего добыть, поэтому, услышав там кудахтанье кур и лай собак,
побежал.
Он понял, что это единственная еда, которая у него есть.
Да, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях кавалер Ордена Почета России, сотрудник Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы Василий Солкин, создатель 7 фильмов о леопарде и его сохранении, и директор Национального парка «Земля леопарда» и заповедника «Кедровая Падь» Андрей Бородин. Говорим мы о леопарде, в целом о сохранении этого вида на территории Приморского края, по той простой причине, что его больше нет нигде. Уже поговорили и о пожарах тоже, и о лесном кодексе. Хочется перейти к действию отдельных людей. А браконьеры, насколько, Андрей, может, вы начнете, да, насколько они досаждают, потому что, в принципе, у вас есть участок подконтрольный, да, то есть за всю тайгу, наверное, тяжело говорить, за свой.
Ну, что касается нашей территории, конечно, это проблема для нас, поскольку как в границах национального парка есть населенные пункты, так и в непосредственной близости от его границ, и сама, так скажем, экономическая ситуация в районе не благоприятствует тому, чтобы люди не обращали внимания на лес, понимаете? Люди живут, им, естественно, надо выживать, питаться, кормить чем-то детей, и, понятное дело, в отсутствии просто элементарной работы они обращают свой взор, так скажем, так, как те же леопарды ищут легких путей. Поэтому ситуация непростая, да. Плюс еще, как я понимаю, я же человек со стороны, как говорят, со стороны иногда правильно видится, да, на расстоянии, поэтому, как мне кажется, вот начиная чуть ли не с 90-х годов, богом забытый район, на который мало обращали внимания, и понятно, что там вся инфраструктура держалась исключительно на армии, которая присутствовала в большом количестве. После ее отвода, ну, люди вот остались такими брошенными, что называется. Но действительно смешно, когда все прекрасно понимают, что люди живут практически в лесу, не имея центрального отопления, газификации и прочих вещей, вынуждены, понятное дело, покупать дрова. И начиная с моего приезда, это был август 2012 года, и по сей день они не могут получить и заключить официально договора на рубку дров, понимаете? Ну, это не... Это просто никакие рамки не укладываются. И когда какие-либо органы ссылаются, что это парк, рубить нельзя, кивают на нас, понимаете, получается вот такая вот каша, которая не вносит ясности, не решает проблему, но всегда находит виноватых. То есть либо вот этот виноват, либо вот этот виноват, но мы же проблему не решили, люди все равно остались без дров. И понятное дело, что они пойдут в лес и будут нарушать, и мы их будем ловить, наказывать, и только тем самым...
Хотя вы тоже понимаете, да, что проблема этим не решается.
А как нам не понимать? Мы живем рядом, они наши соседи. Мы точно так же своих инспекторов вынуждены покупать эти дрова где-то на стороне. Но это нонсенс. Понятно, что сейчас переходный момент, когда вся эта граница парка организованы, земля еще не передана, все эти работы ведут, и они не однодневные, и даже за месяц невозможно их решить. Но должен быть диалог, должен быть простое какое-то, знаете, взаимопонимание между любыми структурами, в том числе и администрацией краевой, и нами, как федералами, относящимися к федеральным органам, и между теми же местными властями. Чтобы какое-то решение находить, в 2012-м нам это решение удалось найти. То есть были отходы, которые остались от, как вы знаете, там строится туннель, проходят ремонтные работы по дороге. Естественно, большое количество отхода, которые вот, ну, в сопутствующих работах. И мы просто раздали людям вот эти вот дрова, что называется, которые там долгое время находились и уже на самом деле представляли угрозу, поскольку это фаутная древесина, ну, чтобы было понятно, не специалистам, пораженная. Uh-huh. А там уже заводятся всевозможные вредители, которые создают угрозу, в том числе и живому лесу. Нельзя хранить. опять же, по тем же советским правилам, древесину, срубленную долгое время в лесу. Это создает определенные риски и угрозу для развития каких-то болезней. Поэтому нам, знаете, мы в любом случае ищем этот контакт, в том числе и с краевой администрацией. Мы каким-то образом находим диалог и с местным населением. Вот буквально 17 числа прошло общее собрание. Есть в наших границах один населенный пункт под названием Филипповка.
Достаточно,
криминальная деревня, в смысле браконьерства, потому что там действительно они и от берега далеко отстоят, не имеют возможности предоставлять там какие-то услуги туристам, которые посещают, и сельского хозяйства там уже практически на нуле. Понятно, что людям заняться нечем.
С ружьем идут в лес?
А как же? Конечно, идут.
Да когда едешь в Касанский район, зачем ружье? Вдоль дороги продают рыбу и икру красную. Понятно, что люди ее ловят.
Кто же ее продает, опять же, вопрос.
Местный?
Да. Вот, в чем вопрос? Опять в чем и проблема? И здесь мы видим на самом деле для себя, да, вот в развитии парка, вот именно то отдушину, тот сектор, в который уйдет незанятое местное население, чтобы предлагать услуги, чтобы, ну, как-то взаимодействовать. На самом деле, как бы много очень всевозможных примеров, я думаю, что...
Андрей, вот вы упомянули тропа леопарда, туннель, который строят. Да. Я еще, наверное, в октябре последний раз ездил в сторону Хасанского района, проезжал этот туннель, да, там ведут работы. На каком они сейчас уровне? Сколько еще остается до завершения работ? Когда закончат строительство?
Ну, мне трудно сказать как специалисту, но я точно знаю, что в этом году по планам этот туннель сдать. Поэтому я надеюсь, что строители выполнят свои обязательства.
Да, прежде чем мы продолжим наш разговор и о том, что, в принципе, каждый из нас может сделать, да, для того, чтобы тоже принять участие в сохранении популяции леопардов, давайте вернемся на полшага назад. Об охотниках мы говорили. Есть у нас мнение человека, который живет в Хасанском районе и тоже ситуацию изнутри знает. Интересно послушать.
Первая полоса. Актуальная тема в эфире.
В Хасанском районе, мне кажется, его стало меньше, так как были большие снега. Вот в 2002 году был большой падеж зверя. Ну и вот палы большую роль играют. Во-первых, палы делают, я не знаю, я не поверю, что это рыбаки или охотники. Это делает кто-то специально, или кому-то нужен какой-то участок леса. А когда лес жгут, вымирает же все, и кормовая база, и фазаны, и утка гибнет. Браконьеров, к сожалению, сейчас у нас хватает. Толкает на браконьерство, во-первых, в Хасанском районе нет работы, людям негде работать. Спрос на дикое мясо сейчас очень велик. Идут в заповедник, заказники добывают. Ну, во-первых, едешь по земле леопарда, она не огорожена. Только таблички висят, что охота и находиться запрещено. Ну что, человек остановился да пошел. Но я знаю, что сейчас браконьеры, на них поставили даже это как фотоловушки. Но ставят это, во-первых, и численность зверя там посчитать, да, и где леопард ходит. Ну и браконьеры тоже попадаются. Но браконьеры сейчас тоже, они начали охотиться в масках, поэтому никто им даже не предъявит, если их фотоловушка сфотографирует. В маске, да, в маске человек.
Первая полоса. То, о чем говорят.
Да, это был комментарий местного жителя, который в Хасанском районе проживает, охотник Виктор Мертке. Вот он прокомментировал это так. Ну, в принципе, есть, да, и правдивые нотки, и таблички «Земля леопарда» запрещена.
Правда, ходит в
правду сказал, да. Он сказал все как есть, действительно. Но меня удивляет вообще постановка вопроса. Знаете, я уже не первый раз ее слышу. Давайте забором огородим территорию. Ну, ребята, это бред на самом деле. Ну, мы живем в 21 веке. Для чего мы будем огораживать территорию? Мы пришли сюда в гости, а не они к нам.
В лес, да.
От кого нам огораживаться? Ну,
зверя от зверя огораживать, да, фактически.
Да, это не решение в любом случае проблемы. Нельзя поставить заборы, есть для этого специальный нормативный акт. Они запрещают это просто делать.
Ну и потом забор никого не останавливает.
Это да.
Забор можно перепрыгнуть, можно сделать подкоп. Василий, вот такой вот вопрос. 50 официально, да, 50 осталось леопардов. Вообще реально ли его сохранить? Сохранить эту кошку реально?
Ну, и какие шаги, да?
Я вам так скажу. Вот 20 лет назад была первая диссертация о дальневосточном леопарде Виктора Каркишко, в которой на последней странице было написано там: в связи с тем-то, с тем-то, с тем-то, через 36 поколений дальневосточный леопард исчезнет. И все, это был приговор. Прошло 20 лет. Леопард почему-то жив. То есть им никто не хотел заниматься, все лица, принимающие решения, вообще как бы твердо считали, что он вот-вот исчезнет, поэтому брать ответственность никто не хотел.
Смысла нет что-либо делать.
Совершенно верно, да, проще было спасать тигра, потому что была надежда. Угу. Вот. Сейчас все поменялось, конечно, да, то есть на самом высоком уровне.
И слава богу, да.
Бдительно следят за тем, что происходит на земле леопарда и с леопардом, но я-то что хочу сказать? Свершилось невозможное. Леопард взял и выжил, несмотря на то, что он должен был исчезнуть. Он знает какую-то военную тайну, которая неизвестна. Как мальчишки-мальчиш, он знает какую-то военную тайну, которая неизвестна ни науке, ни специалистам.
Дай бог, чтобы мы этого не узнали.
Ни охранникам, да. То есть у него есть какой-то военный секрет. Он нарушает все законы существования популяции. И вот вот это и внушает мне некий оптимизм. У нас есть шанс сохранить леопарда. Особенно, вернусь, если нам удастся восстановить его популяцию в Южном Тихотайле.
Да, я в принципе, это отдельно, да, уже будет отдельно от существующей популяции. Да.
Несмотря на свой достаточно юный возраст, я помню, когда средства массовой информации писали, что их осталось 20, потом 30, сейчас уже 50. Василий, и я правильно понимаю, что вы каждого леопарда знаете практически в лицо?
Нет, нет, нет. Ну, вовсе не каждого, но на сегодняшний день я полагаю, что процентов, ну, половину мы знаем в лицо точно.
А есть еще такая гипотеза, когда мы готовили этот эфир, рассказал нам эту гипотезу редактор. Она уже общалась с кем-то, я уже не помню с кем, и этот человек сказал, что леопард, он черная кошка, в движении он кажется черным. В лесу его невозможно разглядеть. Это правда? Вот если он движется стремительно, то он кажется черным пятном.
Нет, как раз вот если он движется стремительно, то тогда его еще можно заметить. Ежели он стоит, перестал двигаться, все. Вот вы не поверите, казалось бы, яркая абсолютно окраска, канареечная такая, да, черные розетки, желтая шкура. Но стоит леопарду замереть, и даже если вы знали, что он здесь стоит, вы отвели глаз на 30 секунд, вернулись, все, нет его. До тех пор, пока он ухом там не пошевелит, и так далее.
Вот он, настоящий хамелеон.
Совершенно верно, да. У меня был случай, когда я сел на дерево перекурить, повернул глаза и обнаружил, что леопард лежит на том же самом дереве. Я подходил к дереву, я не увидел зверя.
Это потрясающая кошка, правда?
Да.
Василий,
по размерам, конечно, не такая великая, как тигр, но...
Да, Андрей, сколько раз вы видели?
Леопарда ни разу.
Правда?
Правда, да.
Ребят, человек с 2012 года на земле леопарда работает, ни разу не видел леопарда.
А вот тигров видел, встречал.
Я более скажу, я общался с охотником, который регулярно охотится и проживает в Хасанском районе уже не один год, несколько лет. И я спросил, а медведей много? Ну, встречаются иногда, а леопарда видели? Ни разу.
Да, да.
Он настолько осторожен, Василий?
Да, в этом нет ничего удивительного, потому что, ну, скажем, я ставил перед собой совершенно конкретную задачу сфотографировать леопарда. Там, у меня прошло 4 года, прежде чем я сфотографировал там, хвост мелькнувший.
Ой-ой-ой.
Это самая скрытная кошка, при этом абсолютно отважная и любопытная. То есть он, это зверь-невидимка, но при этом он смотрит на вас с 10 метров, то есть... То, что вы не видели леопарда, вовсе не означает, что он вас не видит. Он знает каждый ваш шаг. Если человек прошел по лесу, хозяин этого участка обязательно пройдет каждым следом, выяснит, что на его земле делал этот чужеземец. Он просто обязан это сделать и переметит все следы человека.
А бывали случаи вот в современной России, когда леопард нападал на человека?
Нет. За последние 100 лет ни одного спровоцированного нападения. В отличие от тигра, наш дальневосточный леопард – это единственный подвид на всем земном шаре, который на человека не нападает. Но, к сожалению, этот пакт о ненападении односторонний. Он-то с нами его подписал, а мы, в общем, как...
Не выполняем.
Не торопимся даже заключать. Да. Андрей, Василий, наверное, финальный вопрос. Сейчас нас слушает много людей, которые не специалисты, в принципе, мало имеют отношения к биологическому разнообразию как таковому, но все мы живем в Приморье. Что каждый из нас конкретно сейчас для того, чтобы наши внуки и правнуки увидели леопарда, может сделать? Или что не должен делать никогда?
Ну, давайте относиться бережно вообще к тому месту, где мы живем. Давайте также в лесу не мусорить, как мы это не делаем в своих квартирах, допустим. Давайте также там убирать, если мы видим там мусор, просто вынося его из леса.
Это сейчас лес, вы говорите о глубокой тайге?
Я говорю вообще о любом месте. Пусть это будет даже городской пляж. Давайте вот в окружающем пространстве, в котором мы присутствуем, сохранять все естественным путем. Не выбросить окурок. Положите его к себе в карман. Вроде бы мелочь, но если эта мелочь будет ежедневно, если вы делать это будете постоянно, теперь умножьте на количество курящих. Вот, пожалуйста, вам чистые улицы, понимаете? Все начинается с самого себя. Обращайте на себя внимание. Не нужно возмущаться, знаете, когда меня поражает ситуация, когда люди едут в лес, видят, как на поляне там кто-то, значит, пикникует и начинает возмущаться, вы жжете здесь костер. Ну, а вы-то для чего сюда приехали? В тех же самых целях. Так же жечь, так же разбрасывать мусор. Начните с себя, мне кажется, все будет нормально.
Ну, а специалисты работают и трудятся, да.
Я бы добавил это еще, мотивация это сейчас называется. Да? Мне хотелось бы, чтобы наши слушатели поняли, что не леопарда мы на самом деле спасаем. Спасая леопарда, мы спасаем самих себя от вымирания. То есть речь идет не столько о красивой магической кошке, а о самих себе. Если вот это понять, что наша цель-то, спасая леопарда, выжить самим. Потому что следующими после леопарда будет популяция гомо сапиенсов. Она сама себя погубит.
Спасибо огромное. Спасибо очень большое. Важные слова, да, в финале прозвучали. Мы благодарим наших гостей. Это кавалер Ордена Почета России, сотрудник Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы Василий Солкин и директор Национального парка «Земля леопарда» и заповедника «Кедровая падь» Андрей Бородин. Андрей, Василий, мы действительно вас благодарим. Вы делаете, правда, очень важную работу, и за нее вам огромное спасибо, хотя понятно, что львиная доля еще впереди. Ну и, конечно, ребят, смотрите реалити-шоу, как это называется.
Пятнистая семейка,
да. Уже 2 серии нового сезона есть. Смотрите, влюбляйтесь и действительно.
Я бы от себя еще добавил. Вот мы все в последнее время в современном мире гонимся за большим рублем, да, за миллиардом. Но миллиарды складываются из копеек. Это те мелочи, те окурки, которые мы кладем себе в карман. Поэтому по чуть-чуть, помаленьку, и мы накопим наш лес, накопим нашу природу. Спасибо большое.
Спасибо огромное.